Сегодняшняя наша тема – духи-родники Якова Бема. В Герлице стоит памятник. И когда в конце войны советские войска туда вошли, один майор поинтересовался, кому этот памятник поставлен. А как же, говорит, это сапожник здешний. И он подумал, ну и страна сапожнику памятники ставит. Но это был непростой сапожник. За 100 лет до этого Маркс сказал, что философы в Германии не что иное, как большие сапожники. А сапожник Яков Беме был большим философом. И действительно, немецкая философия во многом начинается с Якова Беме. Он вносит в нее главные темы, а главное – особый пафос, особую атмосферу немецкой философии, которая превращает ее во всемирное явление. Он родился в 1575 году и в семье имущих крестьян, бегютер – это по-немецки крестьяне, имущие крестьяне, учился на сапожника, выучился. Это означало, что ему пришлось поскитаться по другим немецким городам, чтобы получить звание мастера. Нужно было учиться у разных мастеров. И вот он стал писать некоторые труды, которые вдруг привлекли к себе внимание и произвели чуть ли не переворот в окружающей интеллектуальной жизни. Хотя ни в каких университетах он не учился, но он писал о звездах, о Вселенной, о перемещении элементов. И когда его спрашивали, откуда это он все знает, он отвечал, а как же, это я все в самом себе прочитал. «Человек», он говорил, «это книга благородного подобия», одно из его главных положений. И в себе самом можно прочесть всю Вселенную со звездами, с минералами, и главное, с теми энергиями, которые ее образуют. Собственно, в литературной форме что-то подобное проявилось в арабской литературе лет за 400 до этого. Ибн Туфейль написал роман «Жизнь Хая ибн Ягзана». Это история человека, который сам собой возник из глины, на необитаемом острове, вероятно, по воле Божьей. И вот, живя на этом острове, он постиг все законы природы, постиг все то, что написано в Коране, и когда прибыли путешественники и привезли его в цивилизованный мир, оказалось, что он все это знает. При этом он видит, что нарушается то, что написано в Коране. И он предпочел вернуться на свой остров, чтобы вести там праведную жизнь. Но это не более чем аналогия. Яков Беме никуда от мира не уходил. Он, наоборот, стал активно вмешиваться в тогдашнюю социальную, интеллектуальную жизнь. Он выдвигает идею, которая будет иметь огромное будущее в западноевропейской, отчасти в русской культуре. Это идея Третьего Завета. Она, опять-таки, имеет давние традиции, давние корни. В XII веке аббат по имени Иоахим Флорский, вообще Иоахим де Фьоре его звали, гора, на которой он отшельничал, называлась Цветок Фьоре. Он подверг аллегорическому толкованию Священное Писание. Исходя из того, что если Бог Троица, о заветах только два, Ветхий Завет и Новый Завет, значит, должен быть Третий Завет, Завет Святого Духа. И он истолковывает в этом смысле Священное Писание по-своему. Первая книга – это книга Отца. Символом ее является терния. Это книга, которая учит подчиняться Богу. Книга, которая формирует рабов Божьих. Вторая книга – это книга Сына. Ее символ – роза. Она возвещает свободу, которой пользуется христианин в современном мире. Кстати, это не были пустые слова. Русский историк и философ Георгий Федотов в 20 веке утверждал, что это некоторая иллюзия свободы человека при так называемых просвещенных демократиях, что на самом деле человек в Средневековье был гораздо свободнее. как я сказал бы, человек романско-готической культуры, он свободно перемещался по всей тогдашней Европе. Он, собственно говоря, мог выбирать себе образ жизни. И такая обширная свобода была и на Руси. Рудиментом этой свободы долгое время оставалось казачество. Но, в общем, это книга свободы, вторая книга Священного Писания. А третья книга, он говорит, будет книга любви. Ее символом будет лилия, это книга Святого Духа, это будет Третий Завет, когда установится на земле социальная гармония и вернется Золотой век. Надо сказать, что эту идею Третьего Завета более или менее разделяли ведущие интеллектуалы всегда, вплоть до XX века. Церковь ее осудила, и вполне резонно, утверждая, что Троица нераздельна, и что нельзя приписывать отдельным ее ипостасям отдельные законодательства. Но, тем не менее, вот этот культ исторического будущего, который доминирует в Европе, пожалуй, вплоть до второй половины XX века, он идет от Иоахима Флорского, и сторонником Третьего Завета становится также Яков Беме. Его главная книга называется «Утренняя аврора» или «Утренняя заря на восходе». Это уже аллюзия на Третий век. Но самое главное и самое удивительное – его толкование Священного Писания, из которого он выводит бытие мира. Знаете, сама по себе возможность толковать Священное Писание связана, конечно, с выступлениями Мартина Лютера. Мартин Лютер, во-первых, перевел Священное Писание на немецкий язык. До этого оно было только по латыни, и попытки переводить ее на народные языки приравнивались к католической церкви в Тересе. Вообще католическая церковь не одобряла чтение Священного Писания вне церковного здания. Справедливо такое было высказывание, не лишенное резона, что чтение Священного Писания без особого к этому призвания приводит ко всем ересям. Православная церковь тоже придерживалась такой точки зрения довольно долго. И надо сказать, что мы сейчас видим, какие неожиданные иногда делают выводы люди, прямо начинающие читать Священное Писание. А Лютер придерживался противоположной точки зрения. Он перевел Священное Писание на немецкий язык, причем он выработал немецкий язык, более или менее понятный жителям всей Германии. А Германия говорила на диалектах, и они друг друга едва-едва понимали, а иногда совсем не понимали. Тот язык, который мы сейчас называем немецким, восходит к языку Священного Писания, переведенного Лютером. Но при этом он не ограничился. Он объявил, что чтение Священного Писания угодно Богу. И отсюда у него возникла идея всеобщего священства. Человек, который читает Священное Писание, совершает обряд богослужения. Он священник. И потому ему он может толковать Священное Писание так, как Бог на душу положит. И вот эта идея Лютера, которая впоследствии была, так сказать, ограничена самой лютеранской церковью, но в конце жизни между Лютером и лютеранством наметились серьезные конфликты. Ну, в общем, она лежит в основе той возможности толковать Священное Писание, из которого произошла немецкая философия. Отсюда произошла философия Якова Беме, который, конечно, главным образом читал Священное Писание, хотя при этом он читал, по-видимому, также Парацельса. Фраст Бомбаст фон Гогенгейм был почти что его современник, великий алхимик, который разработал учение о первоэлементах природы, но также о стихийных духах, о сильфах, гномах, ундинах и саламандрах, в чьем реальном существовании он, в общем, не сомневался. И его влияние на Якова Беме тоже заметно, но в основном Яков Беме своеобразен в чтении Священного Писания, хотя очевидно, что он знаком и с алхимией, и с кабалой. И вот он начинает свое толкование Священного Писания, свою концепцию бытия с того, что читает Апокалипсис. Как вы знаете, откровение святого Иоанна Богослова, во-первых, это именно откровение, его надо отличать от пророчеств. Христос прямо говорит, сегодня уместно об этом упомянуть, Страстную субботу, что пророчества заканчиваются на Иоанне Крестителе. Это он завершает все пророчества Ветхого Завета, потому что в конечном счете все пророки предсказывают пришествие Сына Божьего, Христа. Тут есть расхождение между христианством и иудаизмом, который считает, что Мессия еще не пришел, и христианством, согласно которому Мессия уже пришел. Вот пришествие Мессии, Иоанн Богослов, Иоанн Предтеча как раз и провозглашает. Поэтому Христос говорит, что не закон и пророки до Иоанна. А что же это такое апокалипсис? А это откровение, а не пророчество. Это очень важно отметить. Это откровение Иоанна Богослова. По всей вероятности, Иоанн Богослов был тот ученик, который лежал на груди Иисуса на Тайной Вечере и спросил, кто предаст тебя. Тот ученик, которому с креста Христос сказал, указав на Деву Марию, что отныне она его мать, а он ее сын. И она жила у него. Это был любимый апостол Иисуса Христа Иоанн. Так вот, Иоанн Богослов, это автор, написал четвертое Евангелие. Для православной церкви оно основополагающее, и послание, и апокалипсис, то, что означает в переводе с греческого «откровение». Чем пророчество отличается от откровения? Пророчество по смыслу слова предсказывает будущее. Откровение относится ко всем временам. Оно раскрывает и то, что было в прошлом, и то, что есть в настоящем, и то, что есть в будущем, как некое единое синхронное действие. На это обратил внимание Петр Яковлевич Чаадаев. Это одно из гениальнейших мест в его фрагментах посмертных, которые были им написаны на Басманной, когда он был изолирован и считался сумасшедшим. Так вот, я читаю это откровение Яков Бёме, и что у него получается? В начале апокалипсиса являются семь звезд, семь светильников и семь духов. И он истолковывает, что это за духи, самым неожиданным образом. Оказывается, это духи не есть какие-то совершенно спиритуальные и невещественные. Наоборот, они ощутимы, зримы, и, в общем, начинает развертываться писание Якова Бёмы. Не столько философские трактаты, сколько грандиозная эпопея, вернее, мистерия, в которой Бог, человек, Люцифер, металлы, минералы, стихии – полноправные действующие лица. Это, по его словам, семь звезд, семь светильников – которые также семь церквей, согласно апокалипсису, это семь духов-родников. Так я перевожу слово Якова Бёме «квельгайст». Буквально это дух-ключ, дух-родник. И эти духи-родники составляют, в конце концов, мир. Они его образуют. Причем, опять-таки, эти духи-родники не есть что-то эфирное и невесомое. Они обладают совершенно чувственными свойствами. Им присущи даже вкус и осязание. То есть это, собственно, терпкость, сладость, кислота, четвертый дух – жар, пятый дух – блаженная, приветливая, отраднейшая любовь. Любовь, можно предположить, что это любовь чувственная, потому что Лютер не осуждает чувственную любовь. И, в общем, пожалуй, что не только супружескую. Шестой дух – тон или звук, седьмой дух – телесность, вещественность или естество. И главная особенность этих духов, что все они непрерывно друг друга порождают. Порождение в основе мира, каждый из этих духов порождает все остальные, и все остальные, в свою очередь, порождают каждого. Это непрерывный процесс порождения, есть бытие. Мир, по Якову Бёме, динамичен до крайности. Вот где та энергетика, которой мы с вами занимаемся, она идет отсюда. Это и есть энергетика культуры и, более того, энергетика бытия. При этом он говорит, нельзя сказать, где первый, где последний. Последний родит первого, первый родит последнего, каждый родит всех остальных. Но где все это происходит, в каком лоне? А вот это вот происходит в лоне Божьей глубины. И эта вот идея Якова Бёме в каком-то смысле лежит за пределами обычного высказывания. «Унгрунд», он говорит, «безбездна», потому что бездна – это без дна, а это без бездна – нечто более глубокое, чем бездна, бездна в более высокой степени. И вот в этом пылком клокотании духов-родников устанавливается мягкая гармония. Для Якова Бёме особую актуальность приобретает вопрос, откуда же берется зло в этом отрадном хаосе. И вот этот ответ Якова Бёме, откуда берется зло, он очень многое определит вообще в немецкой философии. Зло берется из этого же порождения. Оно не является чем-то чуждым и внешним для этого мира. Оно происходит тоже в Божьей глубине и происходит, прямо скажем, от самого Бога. Каким образом это получается? Яков Бёме прибегает к такому образу. В человеческом организме есть желчь. Без желчи человек не может существовать, жизнь невозможна. Но когда желчь воспаляется, наступает тяжелая болезнь. Вот воспаление желчи бытия – это сатана, это зло, гримихкайт. Собственно говоря, это князь Люцифер, который возникает в лоне Бога, возникает из желчи. Это гнев в первичной глубине, гнев связан с терпкостью, с горечью, но во всем есть яд и злость. Иначе не было бы ни жизни, ни движения, ни красок, ни добродетелей. Гнев и отвращение оборачиваются подъемом вечной радости в свете Божьем. Но когда Божий свет меркнет, поднимается вечная адская мука и вечный огонь. Воспаление, вызванное высокомерием короля Люцифера, который был прекрасным херувимом, а стал вонючим козлом, как выражается Яков Бёме. Такова картина бытия, таково его вечное кипение. Получается так, что зло – необходимая предпосылка бытия. И со многих точек зрения возможно, что глубинная мысль христианства именно такова, что зло не есть что-то, привнесенное извне. Зло, по-видимому, присуще бытию, поскольку оно бытие. И в этом смысле, конечно, следует задуматься над тем, что человек познает добро и зло, как будто отдельно одно от другого познать нельзя. Нельзя познать добра, не познавая при этом зла, и нельзя познать зла, не познавая добра, хотя, вообще-то говоря, где было до этого времени зло, непонятно. По-видимому, зло и возникает от того, что человек хочет его познать. Это и есть главная вина человека. Потому что спрашивается, в какой же из 7 дней Бог творил зло? Он его никогда не творил. Так что предпосылкой существования зла является человек. У Люцифера это может быть только намерение. Чтобы намерение осуществилось, нужно участие в этом человека. И вот эта концепция бытия, которую он развивает, окажет, конечно, сильнейшее влияние на последующую немецкую поэзию, музыку. По существу все будут испытывать влияние Якова Бёме. И это единство добра и зла в лоне Бога, пожалуй, основная идея немецкой философии вплоть до очень поздних ее этапов. Потому что такое, возьмем такой поздний этап, что такое гегелевское единство противоположностей? Конечно, величайшая противоположность – это добро и зло, Бог и дьявол. Но дьявол не всегда был дьяволом. Зло, это была желчь, злоба, которая заставила воспалиться желчь, присущую этому божественному организму. Надо сказать, что все, что пишет Яков Бёме, осязаемо и чувственно. Поэтому о нем говорят так же, как основоположники немецкой поэзии. Вся немецкая поэзия черпала из этого бурного источника. Но Якову Бёме принадлежит много высказываний и вне этой его основной темы, над которыми нельзя не задуматься. Например, Якова Бёме спрашивает, где находится ад и где находится рай. Яков Бёме, вполне в духе того, что я вам изложил, отвечает: везде, и то, и другое. Для хорошего человека везде рай, а для дурного человека везде ад. Ему это самое, ни тому, ни другому от этого никуда не уйти. И действительно, это многое в Евангелии это подтверждает. С другой стороны, в Евангелии говорит Авраам богачу, который просит послать к нему бедного Лазаря, чтобы тот освежил ему язык, когда он горит в огне. Авраам говорит: не от вас к нам, не от нас к вам дороги нет. И великий оккультист Сведенборг, который выступит 200 лет спустя, расскажет интересную историю из своих видений, как однажды он был вознесен в рай и наслаждался райским блаженством. И он увидел внизу ад, адские муки, и подумал, как же это так, как одно с другим совместимо. Бог немедленно прочитал его мысль и дал знак ангелу самого безобразного беса поднять в рай. И бес испытывал невероятные мучения по мере того, как ангел поднимал его в райские кущи. И без чувств, как кусок нечистот, был брошен этот бес к ногам Сведенборга. И в ответ на вопросительный взгляд, продолжать ли его дальше мучение, Сведенборг ответил отрицательно, и дьявол был ввергнут туда, откуда он произошел. Кажется, что это противоречит Якову Бёме, а на самом деле это вполне ему соответствует. Дьявол в аду, где бы он ни был. Он будет в аду, даже если его вознести в рай. А праведник будет в раю, даже и в так называемом аду. Это одна и та же вечность, только она с разными знаками. Вопрос весь в том, каким образом, говорит Яков Бёме, с чем вы в эту вечность придете. Если вы придете сюда с любовью, то вам даже вечности будет мало для любви и для того блаженства, которого вы сподобитесь. Если вы придете со злобой и мстительностью, то утолить вы этого не сможете. Это будет сжигать вас. Это и есть тот адский огонь, о котором говорят в этой связи. Таким образом, это, собственно, это истолкование опять соответствует учению Якова Бёме о Божьей глубине. И опять оно динамично, оно пронизано энергиями, и отсюда возникает также ощущение неразрывной связи человека и Бога. В XVII веке был немецкий поэт, мистик, Йоганн Шефлер, который называл себя «Ангелус Силезиус», «Ангел Силезский». Так вот он говорил, что Бога без меня нет, как меня нет без Бога. В одном из своих двустиший он писал: «Я знаю, божеству грозит исчезновение. Бог тоже умер бы со мной в одно мгновение». И еще он высказывает одну из поразительных идей. Это новый этап уже после Якова Бёме. «Не знаю я, кто я, нет обо мне наук, я вещь, и я не вещь, я точечка и круг». Загадочное двустишие, уменьшительная форма я сохранил в переводе, немецкая «тюпхен», точечка. И получается в результате этого, что точечка больше точки, потому что точка – это самое мельчайшее измерение пространства, согласно Евклиду. А точечка и круг, и значит, точечка больше точки. А круг – это та сфера, которой Паскаль уподобит Бога. Когда Паскаль спрашивает, Паскаль задает вопрос, как можно математически выразить присутствие бытия в мире, присутствие Бога в бытии. И он отвечает, представьте себе сферу, центр которой везде, а окружность которой нигде. Вот вам образ Бога. А если вы хотите образ вездесущности Божьей, представьте себе точку, которая перемещается со бесконечной скоростью. Естественно, она в любой момент там, где это самое, только она может быть. Ее скорость не ограничена. Все эти импульсы, вероятно, исходят от Якова Бёме, хотя они для него слишком математичны. Его ощущение, его мир слишком чувствен, слишком осязаем. Он осязает и Бога, и дьявола, поэтому столько мистических учений будут на Якова Бёме ссылаться. Любопытная подробность. В XVII веке, по-видимому, Яков Бёме был известен на Руси. Когда преследовали старообрядцев, раскольников, то в крестьянских избах находились самодельные переводы его сочинений, сделанные из того стихийного, неотделанного, мощного немецкого языка, которым он писал. Киринус Кульман, которого сожгли в Москве, в 70-е годы 17 века, это был один из редких случаев, когда в Москве сожгли еретика. Он был сожжен по доносу пастора немецкой слободы, что очень характерно, а не по доносу русской церкви. Он был как раз последователем Якова Бёме, Квиринус Кульман. Есть любопытные следы Якова Бёме в музыкальной драме Мусоргского «Хованщина». Там есть загадочные образы. Например, приходит пастор к князю Голицыну. Там вроде бы он просит, чтобы и открыли церковь, открыли немецкую кирху. И князь Голицын ему отказывает. Но очевидно, по всему пафосу этой оперы, он должен был просить еще что-то. Это просто опера ведь не окончена. И в конце концов, сама очень странное отношение вождя старообрядцев Досифея с немецкой слободой. Он нисколько ее не осуждает. Очевидно, что есть такие отношения, и самая идея самосожжения старообрядцев как-то связана с какой-то другой мистической теорией. А надо сказать, что мистицизм Якова Бёме распространен был именно в славянском мире. Можно предположить, что он сам был славянского происхождения. Бёме вообще значит богемец или чех. Таковы переплетения этой культуры, которая может иметь отголоски также и на Руси. Это все и составляет ту загадочную поэтику духов родников, которые, возможно, вплоть до Клюева, о котором сегодня вы слышали, от Льва Александровича действует. Клюев-то наверняка знал Якова Бёме. И хотя Клюев подчеркивает, любил, что он старообрядец, даже потомок Аввакума, на самом деле он был также хорошо знаком и с теми мистическими сектами, которые Аввакум наверняка осудил бы. Да и у Аввакума есть мотивы, весьма напоминающие Якова Бёме. Когда он обращается к царю Алексею Михайловичу в Челобитной, он рассказывает, что в заточении он вместил в себя всю Вселенную. Во мне были звезды, солнце и луна. Что ж ты, царь, ты только русской землей царствуешь? А я всю Вселенную вмещаю. И это вмещение всей Вселенной либо перекликается к Якову Бёме, либо прямо к нему восходит.
Thank you. Спасибо за
внимание. Как там у вас диализ поживает?